Дорогие друзья, я рад снова приветствовать вас на волне семейного радио. У микрофона Сергей Веселко. Сегодня в рамках передачи «Продолжение следует» вы услышите 23-ю часть повести Тайм Ивана Селья «Прощение освобождает».
Посещение мест заключения. Мы привыкли жить в коммунистическом режиме и не умели даже мечтать о том, что в тюрьмах когда-нибудь будут проповедовать Евангелие. Последнее десятилетие 20 века разорвало идеологические оковы в Восточной Европе и Советском Союзе. Те, кто были пригнуты к земле, даже загнаны под землю, получили возможность возвещать благую весть в домах культуры, на улицах, на стадионах и даже в тюрьмах. Исполнились слова пророка Исаии: «Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Я получил письмо, в котором один русский верующий писал о духовном пробуждении в Соликамске, где много прежних заключенных уверовали и основали общину. Самые тяжелые годы я провел в тех краях и не встретил ни одного верующего среди вольных. Там не было и церкви. Мне захотелось посетить этот город и своими глазами увидеть то хорошее, что зародилось в этих местах. Мы с Верой отправились в путь. Город вырос. Были построены новые дома. Прежними остались только ворота лагеря и будки охранников. Мы узнали, что местным верующим разрешали возвещать Евангелие в лагере и раздавать религиозную литературу. Я был тронут, вспомнив время, когда даже написанные от руки псалмы отбирались, а ведь они давали утешение и надежду. Мы посетили и местную общину. Маленький молитвенный дом был наполнен молодыми и пожилыми людьми. Начиная свое приветствие, я сказал, что провел в этих лагерях 10 лет, будучи осужден по статье 58, но фактически за веру и национальность. Теперь рад, что есть возможность собираться и нести весть о прощении грехов людям, лишенным свободы. Люди слушали внимательно, и между нами возникло чувство братства и общности верующих. Возвращаясь домой, Соликамск уже не казался мне таким ужасным местом. Возможно, и в лагерях было меньше жестокости и бесчеловечности. Ясно было одно – прощение и время залечили мои раны. Еще больше я был растроган, когда в 1993 году с финскими друзьями посетил тюрьму Кресты. Тайми и Хиллар жили в Ювяскюла и познакомились с верующими, посещающими эту тюрьму. Они рассказывали, как дружелюбно их принимали и что заключенных интересовали духовные вопросы. Тайми предложила мне поехать с ними и обещала нести связанные с поездкой в Ленинград расходы. Я встретился с финнами в гостинице «Октябрьская», и мы поехали в Кресты вместо моего бывшего заключения. Не могу описать, какое чувство охватило меня, когда в воротах нас приветливо встретили и пригласили пройти в помещение, где более 100 человек ожидали нашего прихода. В зале, кроме заключенных, присутствовали некоторые охранники и другие сотрудники. Мы спели несколько песен на русском и финском языках. Мне предоставили слово. Я назвал их братьями по судьбе, сказал, что сидел в этой тюрьме 2 раза и знаю, что значит быть отрезанным от семьи и друзей. Моей виной было то, что я был финн и верующий. Моей надеждой и утешением был Бог. Бога может почувствовать каждый, если признает свои грехи и примет искупление Христа. В конце собрания я попросил подняться тех, кто хочет принять Иисуса своим личным спасителем. Все встали. Я подумал, что они не поняли меня, и попросил их сесть. Затем повторил свой вопрос, прося поднять руку. Я не верил своим глазам, взметнулся лес рук. Они все поняли правильно. Мы помолились за всех вместе, так как не хватало переводчиков, и наше время было ограничено. После окончания собрания одна сотрудница подошла ко мне, желая более подробно узнать о возможности спасения. Я пояснил, что, умирая на кресте, Иисус Христос искупил грехи всех людей, в том числе и ее. Надо только поверить в это. Мы помолились. Ее глаза сияли от радости. Она получила мир своей душе. Посещение тюрьмы Кресты подтвердило всемогущество Бога. Там, где раньше запрещали даже упоминать имя Бога, где наказывали верующих, теперь их ждут и просят возвещать Евангелие, которое освобождает от греха, делает людей честными и радостными. Трудно поверить, что я, прежний заключенный этой тюрьмы, мог побывать на таком собрании. Случайность или божественное внушение? В своей жизни я много раз слышал утешающий, наставляющий или направляющий внутренний голос. Читатель может подумать, что это игра воображения или случайное совпадение. За таким мышлением скрывается отрицание Бога. Некоторым легче верить в случайность, чем в помощь Бога. Анализируя свою жизнь, я вижу, что Божья рука направляла меня с самой юности. Случайно ли я мальчишкой учился портновскому делу, если умение шить спасло меня от смерти на лесоповале? Мог ли внутренний голос «Это твоя невеста» быть воображением, если Лина стала моей единственной опорой? Можно ли объяснить случайностью 2 мешка муки, когда я умирал от голода? Можно ли посчитать случайностью, что медсестра пришла выключить ночник и спасла меня от смерти? Бог следит за нами и направляет нас в повседневной жизни. Вспоминается случай с портфелем. У нас были гости из Карелии. Мы посетили утреннее богослужение в Эльве и хотели успеть на финское собрание в Тарту. Я взял такси, сел впереди рядом с шофером, поставил свой портфель на пол под край сиденья. Когда приехали, заплатив, я поспешил помочь гостям выйти из машины. В это время какой-то мужчина сел в такси, и машина отъехала. Я не успел взять свой портфель, в котором была эстонская и финская Библии, конспект проповеди и другие важные вещи. Не зная, что делать, решил позвонить в таксопарк, надеясь, что таксист, заметив портфель, оставит его там. Я направился к телефонной кабине у остановки автобуса. Подошел автобус, и внутренний голос побуждал меня сесть в него. Зачем мне нужно было садиться в автобус, ведь следующая остановка конечная? По внушению внутреннего голоса, я все-таки вошел в автобус и доехал до конечной остановки. Выйдя, получил внушение идти к Ратушной площади. Удивляясь и противясь, я пошел. Перед продуктовым магазином стояло такси. Подойдя к машине, я увидел свой портфель там, куда его поставил. Видно, никто не заметил его. Шофера не было. Я взялся за ручку двери. Дверь оказалась открытой. Взял свой портфель и направился к молитвенному дому. Изумительно, насколько ясные и конкретные были внушенные мне указания. Всевышний следит за нами, и Святой Дух направляет нас, если мы умеем слушать и действуем по Его указаниям. Вот другой пример того, как Господь заботится о том, что нам дорого. Я уже рассказывал о маминой Библии, которую она дала мне в наследство. После первого ареста мне ее не вернули. Я написал заявление начальнику тюрьмы с просьбой вернуть Библию, но ответа не получил. Затем написал начальнику Ленинградского НКВД и объяснил, что Библия – единственное наследство родителей. Через какое-то время меня вызвали в большой дом. Честно признаться, боялся, не зная, к чему приведет мое заявление. Охранник провел меня к какому-то начальнику. Уточнив мою личность, он взял из ящика Библию и бросил ее мне со словами: «На, возьми и распишись, иначе напишешь еще Сталину». Я подписался и был бесконечно рад. Дорогой подарок опять в моих руках. Когда меня арестовали второй раз, я не взял Библию с собой, зная, что ее отберут. Лина хранила ее как драгоценность, как частичку меня. Когда пришел приказ об эвакуации, и за ночь надо было собрать вещи, Лина забыла Библию в ящике стола. Она вспомнила о ней только в поезде, но не могла ничего сделать. Бог позаботился о судьбе маминого подарка. Когда население Тихковиц вывозили, одинокая женщина Майки была у родственников в другой деревне. Вернувшись домой, она ужаснулась. Дома пусты, скот угнан, все пригодное унесено. Она не знала, что делать, куда пойти. Ей пришла мысль пойти в дом сестер Картунин. По ее представлению, там было святое место, ведь там проводились собрания. Может, там она получит помощь? Их дом был так же опустошен, как и другие. Она преклонила колени в комнате и просила: «Господи, помоги мне, укажи, что делать». Открыв глаза, она увидела среди разбросанных на полу книг Библию. Подняв ее, прочитала на титульном листе надпись «Йоханнес Тоги». Женщина взяла книгу и стала ее читать. Она нашла мир душе и направилась в сторону Эстонии. После долгих скитаний она остановилась на хуторе вблизи Йигева. Там она жила в эстонской семье, ухаживая за детьми и помогая в домашних работах. После войны ее родственники оказались в Демянске. Переписываясь с ними, Майки рассказала о своей судьбе и о том, что нашла Библию Йоханнеса Тоги. Узнав, что Библия Йоханнеса у Майки, Лина обрадовалась. Нашлась Библия, найдется и Йоханнес. Майки вернула мою Библию, а Лина подарила ей другую. Наследство моей матери было опять у нее. Чудо, что я могу держать эту драгоценную книгу в своих руках. Осенью 1997 года я заболел гриппом. Болезнь затянулась. Мы позвонили Тайме в Финляндию. Она посоветовала пройти курс лечения антибиотиками и сделать рентгеновский снимок легких. Через несколько дней она приехала в Таллин. Рассматривая рентгеновский снимок, Тайме вдруг умолкла. Она озаботилась не воспалением легких, а метастазами в ребрах. Когда я выздоровел от воспаления легких, она направила меня на исследование, подозревая рак предстательной железы. Диагноз подтвердился биопсией. Сканирование показало метастазы и в других костях. Мы сидели у нас в гостиной. Тайме объяснила течение болезни, возможности лечения и прогноз. Удаление опухоли было невозможно из-за ее распространенности. Гормональное лечение могло лишь затормозить развитие болезни. Тайме рассказала о побочных действиях лечения и спросила, согласен ли я на лечение. Я согласился, но думал, насколько быстро слягу, насколько сильные будут боли, если кости поломаются в местах метастазов. Я понимал, что чувствовала Тайме. Ведь 27 лет назад ей пришлось сказать маме о неизлечимости рака. Теперь ситуация повторилась. В конце нашей беседы я сказал: «Теперь я знаю, на какой колеснице Бог придет за мною». Мне вспомнилось, как Бог в вихре на огненной колеснице взял на небо Илью. Я имел в виду то, что рак предстательной железы явится причиной моей смерти. Мы помолились, и отдали мою жизнь и болезнь в руки всемогущего Бога. Несколько недель после паллиативной операции мы с Верой молились. Близость Господа была ощутима. Он коснулся меня своей рукой. В последующих анализах маркер ПСА был нормальным и остается нормальным уже 6 лет. Ни одна кость не поломалась, боли нет. Эта болезнь до сих пор не беспокоит меня. Жизненный путь человека определен Богом уже до рождения. В 138-м псалме сказано: «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». В 1999 году я перенес инфаркт, но поправился. Только иногда чувствую сжатие и принимаю нитроглицерин. Теперь я не знаю, какая колесница, какая болезнь унесет меня в небеса. Всевышний призовет меня в назначенное им время.